Привет! Это подкаст «Выход к сетке» от теннисной редакции «Ока». Ну и сегодня мы закрываем хардовый сезон. Финальный хардовый аккорд на Hard Rock Stadium был поставлен, и в ближайшие недели мы окунаемся в совсем другой мир грунтового тенниса. В общем, это то, чем теннис и прекрасен своим разнообразием, но пока давайте разберемся с тем, что было в последнюю неделю харда сезона 2024, точнее, весеннего харда. Еще будет и осенне-летний период, но пока об этом. Меня зовут Роман Комин, рядом со мной сегодня Софья Авакова. Сонь, привет.
Привет-привет. Да, очень много раз слово «хард» ты уже произнес. Действительно, хардовый сезон, хардовая часть сезона завершается. Уже какие-то, ну, такие, можно сказать, выводы по итогам первой части сезона можно делать. С кого мы начнем? С мальчиков или с девочек?
Давай начнем с мальчиков.
Давай, я не против.
Я бы начал даже, ты знаешь... Чаще всего мы начинаем, да, с финала, с самого вот ближнего матча, самого близкого по времени матча к времени нашей записи. Но сегодня я бы отступил от этого негласного нашего правила и зашел бы даже не с матча, а с игрока, с Григора Димитрова, который, да, проиграл финал, мы к этому вернемся, но лично на меня он произвел сильнейшее впечатление на этом турнире, при том, что это было не то чтобы из ниоткуда, последние полгода где-то Димитров уже играет очень хорошо, но то, что он показал здесь, и особенно в матче с Алькарасом, мне кажется, это вообще что-то из другой реальности.
Да, я с тобой согласна абсолютно. И в такие моменты, во-первых, просто ловишь себя на мысли, что ты, ну, я не знаю, ты образная, ты наслаждаешься картинкой, потому что в эстетическом плане, мне кажется, Григор Димитров — это одно, если не лучшее, то одно из лучших, что нам подарил теннис вообще и дарит в последние годы. При всей моей огромной любви к Янику Синнеру, но вот в эстетическом плане, конечно, игра Димитрова еще больше даже удовольствия доставляет, мне, по крайней мере. И, конечно, мы должны отметить, что в топ-10 возвращается одноручный бэкхенд. На самом деле, не такой большой промежуток был, когда в десятке не было игрока с одноручным бэкхендом. Казалось, еще совсем недавно мы обсуждали, что покинул топ-10 Стефанос Циципас, который вот удерживал это почетное звание, скажем так, но вот Григор Димитров возвращается в топ-10 и очень-очень радостно, очень приятно. Фантастическое, я даже не знаю в первую очередь, что фантастическое, но, наверное, концентрация. Потому что, естественно, мы знали и раньше, что Григор Димитров классный теннисист, в техническом плане одаренный, все может, все умеет. Но вот, наверное, не хватало вот этой концентрации в рамках одного матча и вот этой интенсивности, когда практически каждый розыгрыш на очень высоком уровне и во всех смыслах, в плане всех элементов. И очень маленький процент брака. И всегда задаешься вопросом, а что было, ну, в последние годы-то, что было не так? Почему не получалось? И почему сейчас стало вдруг получаться? Ну, мы как раз вчера с тобой начали обсуждать в чатике, да, что могло стать таким катализатором в истории с Димитровым. Возможно, этим катализатором в какой-то степени стал Джейми Дель Гадо, с которым они начали работать в конце 22-го года. Но вот какой-то импульс он, видимо, как-то ему придал, потому что, действительно, ты правильно сказала, это же не только вот эта неделя, когда мы восторгаемся Димитровым, просто на этой неделе, наверное, прям
пик,
действительно, но уже последние там недели, месяцы.
Ну, с сентября, по сути, где-то это началось.
С конца прошлого года, да. И вот, возможно, именно Дель Гадо подобрал в каком-то смысле правильные слова, мне кажется, все-таки на таком уровне это уже больше в подборе формулировок, наверное, кроется. Да, как тренер умеет сформулировать ту или иную задачу, мне кажется, так. Ну а как на самом деле, это, наверное, только Григор Димитров знает. Может быть, у него в жизни сейчас такой период, но в жизни вне корта такой период, и такие события происходят, да, которых мы, возможно, не знаем и не узнаем, но вот и все это выливается в такую красоту на корте.
Ну, Дани Валверду сказал по поводу всего, что сейчас происходит. Он прокомментировал уровень Димитрова достаточно просто. Он сказал, что вот что бывает, когда ты в течение 12 месяцев делаешь все как надо.
Очень нет, все формулировки, они кажутся, вот всегда, когда задаешься таким вопросом, почему вот сейчас прорыв случился, а до этого его не было, а все формулировки и от игроков, и от тренеров, они звучат довольно просто и прозаично, наверное, да, ну, все много работает, он, наверное, и раньше много работал,
мы не знаем, слушай, были у Григора периоды громких романов, когда, в общем-то, он на полгода пропадал с корта. Поэтому вот в случае с Димитровым я бы, наверное, не стал так говорить. Это может быть случай, там, я не знаю, Дениса Шаповалова, о котором Борис Львович Сопкин у нас в программе говорил, что Шаповалов работает всегда много. Он пашет. Говорит, тут проблема скорее с тем, в каком направлении его разные тренеры направляют работать. С Димитровым, мне кажется, возможно, как раз дело было в том, что зачастую Григор не был полностью вовлечен в процесс тенниса. Естественно, это только так, снаружи мы можем по каким-то косвенным признакам на это смотреть, но то, что мы увидели здесь, матч с Алькарасом был совершенно фантастический. В общем, сложно сказать, чтобы Карлос плохо играл. Карлос не сыграл свой лучший матч. Но вот так ты смотришь и сказать, что ну вот здесь точно он вот, потому что в лучший свой день вот здесь бы Карлитос бы выиграл. Были такие моменты, но их было немного. В общем-то, Димитров забрал ракетку из рук Карлоса. Димитров решал, что происходит на корте, и Карлос сам сказал после матча, я почувствовал себя 13-летним мальчиком сегодня. Часто ли мы такое слышим? Мы видели разные проигрыши Алькараса, но почти всегда Карлосу было что предъявить себе. Здесь это просто было деклассирование в хорошем смысле, именно в смысле восхищения уровнем Григора Димитрова в этой игре. Потрясающим. Совершенно очень быстро он играл, теннис, all-court теннис, то, что по-английски называется. Он задействовал всю площадку, все удары, атаковал великолепно просто. Выходил к сетке. Это было вот сочетание олдскульного тенниса с современным в самом лучшем виде.
Да, выходы вперед одни чего только стоят. Но это действительно, это наслаждение буквально каждым его движением. Не знаю, я, по крайней мере, я говорю сейчас про себя, и я не преувеличиваю. Да, там очень часто, по крайней мере, раньше сравнивали, да и сейчас, наверное, продолжают сравнивать Димитрова, сами мы знаем с кем. И почему-то как-то вот как мне кажется, в негативном каком-то оттенке это сравнение шло и идет, мол...
Потому что он всегда был тенью, как будто бы.
Да, но если немножко с другой стороны на эту историю посмотреть, Федерер — это человек с идеальной техникой, с идеально правильной техникой, то, к чему, наверное, так или иначе должен стремиться каждый тренер, который там учит своего ученика. Ну и хорошо, можно сказать, что Димитров — это тень, но, с другой стороны, тень того, кого надо, тень. И сейчас, когда действительно все как-то складывается в единый пазл, и получается практически вот все, что он задумывает, получается. Подача плюс один, пожалуйста. Вторая подача плюс один, пожалуйста. Бэкхенд залетает, выходы вперед, получается. И уверенно выходит, и у сетки вот эти какие-то прыжки невероятные, как он реагирует на мяч. То есть реально каждый фрагмент этого пазла складывается в единое целое. И продолжая разговор о работе Димитрова с Джейми Дельгадо, конечно, и Димитрова спрашивали, как, на ваш взгляд, Дельгадо повлиял и влияет на вас. И Григор говорил о том, что, мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении, мы поняли важность того, что мы делаем каждый день. То есть день за днем Джейми ждет от меня какого-то прогресса, то есть это, наверное, то, о чем и Вальверду сказал, да, то есть daily basis, то есть каждый день на каждой тренировке мы работаем, 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 и это не какой-то вау-эффект, а это следствие именно плодотворной работы, которая ведется изо дня в день, из тренировки перетекает в тренировку.
И работа, которая выстроена, как у нее есть план, у нее есть цель. Это не просто мы выходим и тренируемся, да? Но вся эта деятельность, она куда-то направлена, к чему-то направлена, к достижению конкретных результатов в ударах, а не просто, ну вот сегодня потренируемся, ну покидаем мячи из корзины, ну чуточку попадаем, как получится. А именно направленная работа, и мы видим, что игра Григора улучшилась. Не только его форма сама физическая, его то, как он себя чувствует в матчах. Интересную еще реплику слышал, что матч Димитрова, вот этот матч Димитрова с Алькарасом, это, наверное, позволяет нам немножко почувствовать, как выглядеть могло бы противостояние Федерера с Алькарасом, которое мы так и не увидели. Потому что сейчас Григор действительно где-то рядом находится, не только технически, но и в плане игры. Подача блестяще работает, форхенд блестяще работает, и это вот нынешнего Григора, у которого все-таки подача и форхенд всегда были хуже намного, чем у Роджера, вот сейчас это где-то...
Приближает?
Ну, вот в его вот этом пиковом состоянии чуточку приближает к Федору. Ну и впечатляюще, как Григор справился дальше. Матч, который не получился таким ярким, таким, может быть, настолько запоминающимся и не вызвал столько восторгов, но он их вообще-то заслуживает. Победа над Зверевым, которому Григор проиграл 7 матчей подряд перед этим. Он последний раз его обыгрывал 10 лет назад, когда Звереву было 17, по-моему. Вот тогда Григор единственный раз его обыграл. С тех пор нет. И это другой совершенно игрок стилистически, чем Алькарас. И совершенно другого он потребовал от Григора, и Григор оказался к этому готов. Он оказался готов терпеть 3 часа, бороться в каждом розыгрыше, не терять концентрацию, и прошел всю игру полностью.
Да, согласна с тобой, но, наверное, все-таки победа над Алькарасом, она такая более впечатляющая во всех смыслах, да, и в плане позиции в рейтинге, которую Алькарас занимает, в плане его заслуг, если мы сравниваем именно Алькараса и Зверева. Но тут действительно важно, что, как ты правильно сказал, он же, ну, как будто бы не знал, как обыгрывать Зверева. Ну, по крайней мере, результаты всех последних матчей говорили именно об этом. И тут ведь тоже важно, когда ты выходишь на корт и понимаешь, что последние там 7 матчей ты этому человеку проигрывал, вот как бы от этого и абстрагироваться нужно, с одной стороны, и с другой стороны фокусироваться на каких-то конкретных моментах. То есть тут вот в другом смысле было сложно. То есть в случае с Алькарасом это одна история, в случае со Зверевым трудности, конечно, были в другом. Но и опять-таки отдельно, наверное, надо говорить про физическую именно форму Димитрова, которая позволяет, да, позволяет и обыгрывать игроков топ-10, топ-5, и позволяет это делать, там, не вот раз выиграл, и дальше какая-то провальная серия, раз, два, три, и как-то и продвигаться по сетке. Потому что понятно, что без очень хорошей базы в физическом плане это было бы нереально.
Да, ну в игре Григора движение — это все практически, да. И играет колоссальную роль. Ну вот теперь давай пододвинемся уже к финалу. И что да. произошло там, в этом финале, где Яник Синер, ну, практически, можно сказать, уничтожил Григора Димитрова? Это что? Это опять Григор, ну, как можно иногда в комментариях почитать, что, да, мол, все понятно, все равно там где-нибудь проиграет. Я не склонен нисколько обесценивать успехи Димитрова в полуфинале, в четвертьфинале. Но это было это? Это Григор проиграл этот матч? Или это Синер выиграл этот матч?
Ну, в моем представлении говорит, что Димитров проиграл, наверное, неправильно, неверно. Димитров-то как будто был неплох. Просто сейчас скорее надо говорить о каком-то запредельном, фантастическом уровне Синера, который вот на данный момент позволяет нам говорить о том, что есть Яник Синер, и есть прям все остальные. То есть вот сейчас, в моменте, это не Синер, Алькарас, Джокович, Медведев, это Синер и все остальные. Ту фантастическую серию...
Подожди, но 2 недели назад Алькарас обыграл Синера, тебе возразят сразу же.
Ну, возразят. Но, опять-таки, я понимаю, что очень быстро все меняется в теннисном туре, но если брать чуть более такую протяженную дистанцию, даже не с, можем взять с сентября, да, прошлого года, или можем взять с начала этого года, уже это третий титул для Синера. Давай вот начнем, как говорится, с начала, с сезона 2024. Сейчас апрель, три месяца позади. У Синера первый титул на турнирах «Большого шлема», у Синера еще два титула, Роттердам и вот сейчас «Тысячник» в Майами. И что, получается, у него единственное же поражение, правильно? Да, от Алькараса, фантастическая серия. Ну вот в масштабах трех месяцев, да, он Алькарасу проиграл, я не спорю. Но если брать совокупность всех матчей, проведенных в этом сезоне, ну, все-таки есть Синер и все остальные. В моей голове как-то так. И финал — это история не про то, как Димитров не смог. Это история про то, насколько хорош сейчас Синер. И, кстати, тоже любопытный цитат Синера. По-моему, он это сказал еще по ходу Indian Wells, когда ему на пресс-конференции задавали в очередной раз вопрос про его фантастическую форму. Он сказал, что «я не считаю себя непобедимым». Что-то он сказал. «I'm just well prepared». «Я просто очень хорошо готов». Ну, ты всегда ждешь, да, какую-то секретную формулу услышать, что-то там такое невероятное. Я просто очень хорошо готов. Ну, и иногда я прям понимаю, что ловлю себя на мысли, когда уже, знаешь, прошли вот эти восторги, каждый там какой-то невероятный удар Синера, ты же устаешь восторгаться и думаешь, ну, может, он просто реально больше всех тренируется, больше всех часов проводит в зале, я не знаю, больше всех, ну, бегает кроссы, я не знаю, там, да, работает в тренажерном зале и так далее. Наверное, это не так. Вполне вероятно. Но вот... Может быть, за этим всем вот какие-то такие объемы стоят, думаешь ты уже, потому что уже, ну, куда восторгаться? Ты думаешь, ну, он же человек, он же как-то должен тоже в какой-то момент дать слабину, там, проиграть, какое-то неверное решение принять, занервничать. Ну, вот за эти три месяца, да, мы можем, конечно, вернуться в финал Australian Open, и вот в тот момент, когда 0-2 по сетам проигрывал Синера Медведеву, но вот он... ту историю преодолел, он смог как-то из небытия вернуться в матч, завоевать титул, и дальше как-то... Он страшен сейчас.
Ну, при том, что обычно все-таки какое-то похмелье есть после такого большого титула первого в карьере, да?
Вот вопрос. Он сделал паузу и выиграл Роттердам, и вот, пожалуйста, еще Майами.
Ну вот мое ощущение, я тебе уже говорил об этом, от Синера... Вот моя параллель для Синера из прошлого, если уж ее искать, это Пит Сампрас. Не в игре, сразу скажу, естественно.
По темпераменту, да?
По игре ничего общего. Именно по голове, да. Вот ты на него смотришь, эмоции ноль, ты знаешь, что они там есть, но вот по настрою, по тому, что он знает, куда он идет, зачем он каждое движение делает, вот он просто машина на корте, в хорошем смысле слова, просто машина. И чего с ним делать, непонятно. Он в решающий момент сыграет еще лучше, чем ты от него ожидаешь. Вот про финал, собственно говоря, с Димитровым вроде бы счет не оставляет сомнений, что ну просто разломал Яник Григора, и по хайлайтам где-то может показаться, что Димитров был плох. У каждого будет, наверное, свое мнение, кто-то так сочтет все равно. Но если посмотреть... У Григора в начале был, конечно, шанс, который он не использовал, пока Яник тяжеловато входил в игру, был брейкпоинт. И если посмотреть брейки Григора, в принципе, розыгрыши, за счет которых Синер делал брейк, это были розыгрыши, которые шли по сценарию Димитрова. Была хорошая подача. Он дальше получал первый удар после подачи. Он бил справа, из приличной позиции, откуда он мог атаковать. И он атаковал. И он атаковал хорошо. И он выходил к сетке. И это он делал с Алькарасом, и это он делал со Зверевым, и там он выигрывал эти мячи. А здесь Синер успевал и обводил его. Либо, по крайней мере, отвечал так, что как бы забить там уже было невозможно, и все равно Яник перехватывал игру. И оборона Синера вот в этом финале была феноменальной совершенно. Просто невероятная оборона. У меня тут где-то были цифры... Есть же у ATP, теперь они считают вот эти показатели. Стил — это когда ты из обороны выигрываешь.
Ну, грубо говоря, переходишь, да, в контратаку.
В общем, разные всякие метрики. Так вот, реализация атак у Григора Димитрова. То есть вот сколько розыгрышей всех, где он атаковал, имел инициативу, сколько он выиграл в матче с Яником Синнером 49%. То есть больше половины розыгрышей Яник, где он должен был обороняться,
он выиграл. Угу.
Ну, либо выдерживал, и Димитров ошибался, либо он перехватывал, да, любым способом, но он выигрывал эти розыгрыши. У Синнера среднее по сезону 33, по-моему, или 34%. Здесь 51. И у Димитрова реализация атак, соответственно, ну, если мы развернем угу. обратно, вот эти 49% против Синнера по Indian Wells всему... По Майами всему до финала у него было 73%. То есть 3 из 4, грубо говоря. Здесь 1 из 2. И, в принципе, где-то, конечно, это были ошибки. Было даже так сходу, я помню, ну, как минимум 3 неточных обратных кросса справа у Григора, который он зачастую не успевал забежать, мне кажется, под право и неправильно, может быть, оценивал скорость мяча. Но в целом... Мне кажется, база этой победы — это сумасшедшая совершенно оборона Синнера. Невероятная. Просто уровня Джокович.
Ну, я думаю, он так или иначе к этому стремится. Ну и потом, понятно, что в матчах с таким Синнером тут, мне кажется, любая неточность. Вот действительно тот случай, когда одна ошибка, одна твоя неточность, она вот потом может, вот как снежный ком, превратиться во что-то... очень серьезный в плане преимущества соперника. То есть, казалось бы, одна ошибка, две ошибки, но что за ними последует, то есть серьезные последствия именно влекут за собой.
Ты знаешь, я, по-моему, уже рекламировал в нашем подкасте великолепный продукт от Энди Родика, называется Served, очень рекомендую, если владеете английским. Часто прекрасные гости. Ну, понятно, что у Энди связи фантастические. И вот у него был, например, Брэд Гилберт в гостях. И Гилберт говорил как раз о том, что отличает в его представлении игрока очень хорошего от великого. Что никаких супероткровений не будет, сразу скажу. Но интересно. Он говорит, вот ты можешь играть не в лучший теннис, но ты держишься на уровне. Но как только твой соперник, ты видишь, чуть-чуть просел, тут ты его моментально уничтожаешь. Вот это, говорит, качество великого игрока. Говорит, вы можете посмотреть Джоковича, он это делает лучше всех,
как кто-либо. Удав.
Да, он будет с тобой, ты будешь играть как Димитров с Алькарасом, он будет рядом. Он будет рядом, как только ты чуть-чуть просядешь на 4 минуты, в эти 4 минуты ты проиграешь матч. И матч Димитрова с Синнером, мне кажется, это пример этого. Вот я сказал, что в начале у Григора был шанс сделать...
Да, кстати.
Вот это момент, в котором Димитров проиграл матч. Вот здесь он, конечно, никто из нас этого не знал в тот момент.
Но могло дальше, бы быть по-другому, возможно.
Дальше уже было все. Дальше уже Синнер просто его... уничтожал. И тут, мне кажется, мы можем перейти и к матчу Синнера с Медведевым, потому что мне кажется, что это похожая история. Это похожая история в том плане, что начало, где Синнер повел 4-0, это было не начало на 4-0. Каждый гейм был равным. В каждом гейме Медведев мог выиграть. В любом из них. И он проиграл все 4. Это не то, чтобы я хочу сказать, что Медведев — это там не великий игрок, а Синнер великий. Но разница, как и с Димитровым, вот была сделана в начале, в самом начале матча, хотя, казалось бы, мы ждали, что это будет блокбастер, мы уже так, ну, это уже такое rivalry, то, что по-английски называется, полноценное сложившееся да. противостояние двух игроков. И при этом я думаю, что это одно из самых странных противостояний в истории игры.
Да, конечно.
Я не искал, но я, честно говоря, так вот сходу точно не помню, чтобы сначала 6 матчей выиграл один, а потом 5 подряд выиграл другой, и что вот так вот это перевернулось полностью. Но вот такого разгрома, как в этот раз, не было никогда еще.
Да, безусловно. Слушай, ну, с одной стороны, может быть, этот матч похож как-то и чем-то на матч Синнера с Димитровым, но, с другой стороны, все-таки мы понимаем, что Даниил, ну, мягко говоря, не лучший свой матч провел, мягко говоря. И даже учитывая, что вот ты говорил об этих первых геймах, в результате которых Синер повел 4-0, но мы понимаем, что могло бы сложиться по-другому, да. Но опять-таки мы прекрасно знаем Данила Медведева и знаем его как очень цепкого игрока. Вот цепкого во всех смыслах. И в рамках розыгрыша его способность выдающаяся доставать невероятные мячи. И в рамках любого матча вообще он цепляется. А вот здесь он перестал цепляться. Вот начались какие-то вот эти полухмылки, саркастические улыбки, и скидывал он так руки, обращаясь к Жилю, к своему тренеру.
Жилю Серварю. Теперь Серварь, надо все время...
Да, к своему Жилю, как он сказал, да. Мой Жиль. Вот. Но и ты думаешь, ну он должен начать цепляться. Когда считал счет 5-0, 5-1, 6-1. Ну хорошо, но во втором сете он должен начать цепляться, потому что это Медведев. Кто бы угодно мог вот... Ну, я не знаю, не то, что уйти в эмоции. Ну, да, да, наверное, уйти в эмоции. А почему так? Почему не залетает? А почему у него залетает? И растерянно вскидывать руки. И ты думаешь, кто угодно, но только не Медведев. И вот для меня именно это стало самым неожиданным. Не то, что это легкий, да, это легкая победа для Синера, но именно вот что Медведев потерялся. Да, не в первых геймах, но по прошествии нескольких геймов, когда все сложилось не так, как могло бы, и получился худший вариант из возможных. Соперник повел с очень большим преимуществом. Но вот именно тот факт, что Даня перестал цепляться, то есть ну, в конце второй партии, может быть, где-то вот какие-то эпизоды были. Может быть, он и старался. Я не имею права упрекать его в том, что он не боролся. Но со стороны вот это удивляло больше всего. Что вот эта его привычная именно цепкость, мне кажется, это оптимальная слово, ее не было. Вот это вот я не поняла для себя, почему, ну, плохой матч. А что, не бывало у Медведева плохих матчей, которые он вытаскивал? Бывало, конечно.
Мне кажется, что Даниил пришел к тому моменту, вот по ходу первого сета, когда Синер все-таки в конце концов залез ему под кожу. Он влез в его мозг, он влезал все эти матчи. Медведев пробовал с ним играть так. Сначала он, наверное, удивился, что он ему проиграл. Он попробовал играть по-прежнему. Он еще раз попробовал играть по-прежнему. Он понял, что все, это уже не работает. Он попробовал по-новому и выиграл два сета в Австралии, играя более агрессивно. Но там его не хватило физически, там, понятно, по каким причинам. Здесь он в целом пытался делать то же, что в Австралии, думая, что, в принципе, наверное, можно где-то и к дефолтным настройкам сброситься, если что. А может быть, не думал. И когда то, что было в Австралии и работало в Австралии, не пошло, мне кажется, идеи кончились. И дело, может, просто настало опустошение, потому что ты бьешься в эту стену, тебе кажется, что вот я нащупал, вот сейчас получается, и опять нет. И опять Синер нашел контр-игру, и опять Синер выиграл все. И мне кажется, что во втором сете, при том, что в первом сете один гейм Медведев выиграл, а во втором два, мое ощущение как раз, что борьба-то была в первом, а во втором...
Ну, в самой концовке второго там какие-то, да, вот...
Но в целом второй сет — это был один из худших сетов Даниила вообще, который я видел. Ну, да. Потому что там были, пусть это уже совсем в конце, но там были по два подряд мяча, когда он входил в корт, когда он должен атаковать, и он бил в пятиметровый аут. Мы просто не видим Медведева в таком состоянии.
Вот
Медведев ментально, мне кажется, просто кремень всегда. Он всегда держит себя под... Он, ну, я не про эмоциональные срывы, я именно в том, что происходит на корте. Он очень хорошо умеет держать себя в руках.
Он может ошибаться
в решениях, но он никогда не выпадает из игры. Он всегда сосредоточен на игре. А здесь мы видели, что все просто... Но это был как будто ты смотришь Фабио Фаньини, а не Даниила Медведева.
Да, пропало настроение, как бы. Вообще-то хочется уйти с корта и уже там, ну, заняться какими-то делами.
Да.
У Фабио как-то так это выглядит.
И вот это было удивительно, и мне кажется, что это очень интересный тизер. Я абсолютно не в плане упрека к Медведеву, мне кажется, это интересный феномен именно в их противостоянии, что кому-то удалось вот настолько залезть Медведеву под кожу. И это, напомню, кто-то, с кем у Медведева меньше года назад было 6-0 по личным матчам. Это феноменально интересно. И мне, учитывая, что Медведев теннисист топ-класса, теннисист с головой, и команда у него с головой, и теперь уже не с одной.
С головами.
Да. Мне очень интересно посмотреть, что будет дальше. вернется Медведев к старым способам, найдет, будет искать новые, будет какой-то микс этого всего. Но мне кажется, это очень интересно, что будет дальше в противостоянии Медведева и Синера. Но Яник на этом турнире был феноменален, абсолютно заслуженная победа. И, ну, заоблачный уровень тенниса. У меня только один вопрос.
Так, когда он станет
первым? По
поводу
финалистов... Нет, это понятно, в этом году. По поводу обоих, на самом деле, финалистов, Синера и Димитрова. На ближайшие 2,5 месяца мы про них забываем?
Нет, я не хочу. Нет, я против.
Ладно, будем, когда уже грунт начнется, это обсуждать, потому что все-таки грунт — это не лучшее покрытие и для Яника, и для Григора.
Ну и давай просто для про формы скажем, что Димитров, да, вернулся в десятку, он стал девятым. Если бы он выиграл, он стал бы седьмым, по-моему.
Да, да.
И Синер впервые в карьере становится второй ракеткой мира.
Да, это какие-то такие настолько уже... набившие оскомину за последние сутки факты, что они у меня уже вылетели из головы.
Это мы запротоколируем.
Важно. Да, да. Одноручный бэкхенд возвращается в десятку.
Да.
Пусть и в 32 года. Но все же это важно. О чем еще надо сказать? Новак расстался с тренером, с Горным Иванишевичем. Это наши коллеги Алексей Михайлов и Николай Саприн обсуждали в прошлый раз. Но с тех пор появился слух о том, кто станет следующим тренером Джоковича. И якобы это будет Ненад Зимоньич. Великий в прошлом парник, с которым, собственно, Новак и играл в Кубке Дэвиса вместе. Ну, какие-то выводы здесь сделать, мне кажется, для нас абсолютно невозможно. У меня мнение ноль на этот счет. Но единственное, мне кажется, относительно сомнительным пока... сам этот слух, просто потому что, насколько я понимаю, он исходит сугубо из того, что Новак тренируется сейчас в Академии Зимоньича, на кортах Академии Зимоньича.
Ну, они в нормальных отношениях, просто наверняка какие-то контакт, какой-то контакт есть. Но да, надо все-таки дожидаться какой-то официальной информации, а Новак уже, да, есть видео, как он готовится на грунте.
А как думаешь, есть вариант, что Новак просто не будет брать тренера? Ну, Роджер же так играл одно время.
Ты знаешь, мне кажется, вероятно. Вероятно, по крайней мере, в течение какого-то времени. Но на самом деле меня уже долгое время очень удивляло, когда Новак на турнире, когда Новак играет матчи, и в его боксе сидит Иванишевич и вся его, и остальные члены команды. И при наличии Иванишевича подсказки Джоковичу делал не Иванишевич, а его тренер по физподготовке Марко Паники. На итальянском они обычно общались. Мне казалось, это очень странно. То есть сидит Иванишевич, но подсказывает. Ну, и Горан мог что-то такое сказать, мол, давай-давай, и как-то хлопать. Но контакт был именно с тренером по физподготовке. Я к тому, что вполне
отношения
вероятно...
были нездоровые, вот со стороны
нет,
казалось.
Нездоровые. И, ну, я не знаю, наверное, это как так работало. Там Джокович говорит, что сегодня ты можешь мне что-то... Я не знаю, ну, наверное.
Похоже было именно на это, я согласен.
И я не думаю, что кто-то... У кого-то есть право голоса в случае с Джоковичем, если Джокович это не одобрит изначально. А тут прям конкретно ему подсказывает тренер по физподготовке. То есть вот, все диалоги шли между ними. Мне казалось, это очень странным. Вот Иванишевич, который вроде как тренер теннис, по теннису, ну, называю вещи своими именами. И я к тому, что не исключаю, что не будет Горана, но вот во время матчей, да, будет контакт.
Будет по телефону тренер по физподготовке с кем-то, кто-то будет подсказывать? Я не знаю, там, Брэд Гилберт.
Нет, так он сам подсказывал, сам.
А думаешь, сам? А может быть, это Горан передавал? И Новак сказал, слушай, Горан, ты меня прям бесишь уже.
Не
поэтому
знаю.
Ты мысли у тебя хорошие, ты меня бесишь, поэтому ты говоришь ему... А он говорит мне. Потом я ему говорю, передай ему, что это.
Слушай, ну в случае с Джоковичем, возможно, самые удивительные какие-то варианты. А прикинь, он Амели Моресмо выберет. Максимально, не знаю, невероятный какой-то
вот тогда
сценарий.
Елену Янковичу уже надо.
Или так. Ну, Джокович какими-то своими путями идет. В общем, я не исключаю, что несколько месяцев, а может и больше... он будет без тренера. Мне кажется, это вполне реальный сценарий.
Мне было бы интересно, я не знаю, в каких отношениях они расстались и находятся сейчас, но мне кажется, что...
Вайда?
Вайда — это, ну, самый очевидный хороший вариант для...
Проверенный. Джоковича. Проверенный годами.
Всей жизнью практически Новака. Но, повторюсь, мы не знаем, как они, по-хорошему разошлись, не по-хорошему, плюс Вайда, у него свои обязательства. С Молчаном он работает?
А, с Молчаном, да.
Ну, не знаю. Любопытно было бы это возвращение.
А Никирис абсолютно свободен, я думаю, мог бы посидеть в боксе. Тоже неплохой вариант, прикинь.
Кстати, да. Кстати, да. Ну что, давай к женскому турниру перейдем.
Давай.
И тут центральной фигурой, безусловно, стала Даниэль Коллинз.
О, да. И причем даже если бы она финал этот проиграла, мне кажется, она была бы героиней этих 10 дней в любом случае.
Но она его еще проиграла.
Но она его еще и выиграла.
В полуфинале она выиграла у Екатерины Александровой. Выиграла очень уверенно. И, ну, честно говоря, это вроде бы теннисистки схожего стиля, да, такие ультра-атакующие.
Ультра, да, хороший термин.
И при этом я как-то даже не понял, что могло пойти в этом матче по-другому принципиально. И вообще почти ни в каком матче, кроме, ну, может быть, финала, я не мог понять, что может пойти иначе, чтобы у соперницы получилось реально обыграть Даниэль Коллинз на этом турнире. Даже считай, если посмотреть, с первой вот она проиграла первый сет, 3-6. После этого два сета с первой, 6-1, 6-1. С Потаповой, 6-2, 6-2. С Аванесян, 6-1, 6-2. И дальше три матча подряд с Кырстя, с Гарсией и с Александровой одинаковый счет, 6-3, 6-2. Мы смотрим на результаты Иги Швёнтек или Даниэль Коллинз. Феноменальный совершенно уровень Коллинз. И когда она в такую форму приходит, не очень понятно, что с ней делать. Ну, потому что обычно вариант по умолчанию, ну, мне как кажется, играй под бэкхенд соперницы и пытайся удержаться там. Это не вариант, который можно опробовать с Даниэль Коллинз, потому что с бэкхенда тебя убьют сразу же. С форхенда, возможно, ты еще мяч другой проживешь. Но здесь у нее шло все. Подача хорошо работала, форхенд, бэкхенд, естественно. Просто убийственный совершенно удар, который у Коллинз, в общем-то, был всегда. Ни в одном матче она даже до двух часов не добралась. А, ну финал был 2-0-2, по-моему, да? А вот до финала все там час 0-2, час 11, час 20. То есть, в принципе, даже нагрузку ей дать не смогли толком. Соперницы, сумасшедшая совершенно форма. Ну и все это вот на фоне ее и артрита, и эндометриоза. И она говорит, что она закончит, что у нее болезнь. Она не стала раскрывать. То есть я так понял, что это речь еще о чем-то идет. Какая-то хроническая вещь, но боюсь запутаться. Поэтому она сказала, что я заканчиваю все равно. Этот результат ничего не меняет, но это, конечно, феноменальное чувство и удивительный турнир. Но вот финал, наверное, это был единственный большой матч, в котором Коллинз встретила сопротивление. Как и с Александровой, она встретилась с другой очень атакующей теннисисткой, но все-таки при всем уважении к Екатерине Александровой, с теннисисткой более высокого уровня, четвертой ракеткой мира, чемпионкой прошлогодней одного из турниров Sunshine Double, Иры Бакина, в общем, была рядом. При том, что все закончилось в двух сетах 7-5, 6-3 же, да, по-моему, счет. Но это мое впечатление было, что как раз финал получился, может быть, у женского турнира лучше, чем у мужского. При всем том, что мы сказали, что, безусловно, там было на что посмотреть в матче Димитрова-Синера. Но с точки зрения борьбы матч Коллинз и Рыбакиной был лучше. И это был матч высокого класса на самом-то деле.
Да, матч неплохой получился, и действительно, даже если на счет смотреть, ты понимаешь, что в этом матче было больше борьбы, если сравнивать именно с финалом мужским. Здесь, мне кажется, еще важно отметить, что для Рыбакиной все равно это хороший результат, этот финал, потому что последние недели, даже, наверное, больше, все время какие-то вот тревожные новости относительно ее здоровья, тревожные комментарии из разряда, что там, да, я играю, я выступаю, но чувствую боль. И там, насколько я понимаю, до конца не ясно, в чем именно была проблема, остается ли она. В общем, в этом контексте, мне кажется, важно, что Лена дошла до финала. То есть как будто можно чуть-чуть ее болельщикам, да, успокоиться, что, наверное, сейчас все стало как минимум лучше, чем было. Ну, а что касается результата, то действительно на таком вдохновении, мне кажется, Коллинз провела этот турнир вообще. И она из тех теннисисток, из тех игроков вообще, которые любят сложные ситуации, любят, когда там, не знаю, счет 5-5, когда ровно, больше. Вот это вот все, то, что может в других игроках в те или иные моменты вызывать определенные зажимы, да, ты можешь переволноваться, почувствовать мандраж, что вот важность момента, она ее, и Коллинз, мне кажется, не пугает вообще. Вот это такая ее отличительная черта, тем сложнее, тем лучше. Болеют за тебя – классно. Болеют против тебя – ну, понятно, это не в случае там, турнира в Майами, но я имею в виду вообще. Болеют против тебя – еще лучше. Выигрываем – хорошо. Там, тоже представить себе сценарий, что она зажалась, потому что слишком близка победа – ну, нет, это не ее история. Представить себе сценарий, что она зажалась, потому что она проигрывает и ничего не получается – не ее история. Вот действительно, за каждый мяч – сейчас не получилось, получится в следующем розыгрыше. Получилось, камон, и всех я вот вас вообще, там, не знаю, вы делайте, что хотите, я буду бороться до конца. И вот это восхищает, и на самом деле ловлю себя все время на мысли, что такой удивительный контраст, когда ты видишь Дэниэль Коллинз на корте, это... просто такая концентрация агрессии, именно вот такой хорошей спортивной злости. Прям немножечко страшно даже, когда ты смотришь по телевизору. Тише, тише, все нормально, нормально. И контраст, когда ты видишь ее фотографии, какие-то разные фотосессии.
Даже сразу после матча в интервью.
Да, улыбка, все прекрасные, там, 32 зуба видны. И совершенно другой образ, как будто два... разных человека. Опять возвращаешься на корт на следующий матч, и тебе немножечко не по себе становится. Ты не ее соперница, не ты стоишь на другой стороне корта, но немножечко тебе как-то некомфортно становится. Это удивительно.
Да, ну и немножко возвращаясь еще к финалу, я хотел сказать, что мне кажется, что буквально несколько мячей решили там исход матча. Игра была в целом достаточно равная. И вот какие-то там вот несколько брейкпоинтов, которые были, которые не использовал Рыбакин. У нее, по-моему, один из 10 реализованный всего лишь брейкпоинт. У Коллинз, по-моему, 3 из 7. И вот, по сути, вот эти вот брейкпоинты, они сделали разницу, потому что счет там 7-5-6-3,
да.
А разница в общем количестве выигранных очков, по-моему, 7 мячей, что ли. При том, что как бы в 5 геймов и всего в 7 мячей. Уже это говорит, что борьбы было больше, чем может показаться из счета. Действительно, игра была предельно равной, и Коллинз, ну, после того, как она объявила о скором окончании карьеры, это она сделала после поражения от Иги Швёнтек на Australian Open, где она вела 4-1 в третьем сете.
Да.
Это вот, кстати, к слову о том, как она любит большую арену и большие вызовы. Она со Швёнтек прекрасно играла. И после этого она великолепно просто играет. Практически не проигрывает, потому что из квалификации приходилось стартовать еще недавно. Вот все эти турниры после Мельбурна она начинала в квалификации. Она была 70, по-моему, первой или 72-й. Сейчас она на пороге двадцатки. Прошел, ну, 2 месяца прошло, меньше 2 месяцев даже, и она уже на пороге двадцатки находится. Она, по-моему, не говорила же, какой турнир будет последним, но, вероятно... US Open, или она проведет весь сезон до конца, наверное, это будет зависеть еще и от результатов, ну, потому что если у нее будет шанс квалифицироваться, например, в восьмерку, что сейчас исключать, мне кажется, нельзя,
да.
Вряд ли она скажет на US Open, все, ребят, пока, на итоговый не поеду, не ждите. Наверное, она попытается туда пробиться.
Да, ну, я думаю, сезон она доиграет, и еще, кстати, вот думала... о том, каково это играть, когда ты уже заявил. То есть, мне кажется, одна история, когда ты говоришь, вот следующий турнир станет для меня последним. Это одна история. Когда ты говоришь, что в начале сезона говоришь о том, что этот сезон станет для меня последним, это, как мне представляется, другая история. То есть ты как будто для себя уже решил, что ты заканчиваешь эту главу своей жизни, но у тебя еще целый год. И... казалось бы, могут возникнуть какие-то проблемы с мотивацией, ну, в том смысле, да уже, и мол, что было, то было, и так у нее прекрасная карьера, в общем-то, грех жаловаться, что называется. могли бы, наверное, возникнуть какие-то проблемы с мотивацией, но мы видим, что как раз-таки совсем наоборот. Она максимально...
Её отпустила просто.
Она максимально,
да?
мотивирована, и она вот, вот напитывается и поддержкой трибун, и всем, чем только можно. И это классно. Интересно, что будет дальше. Потому что иногда кажется, что ее практически невозможно остановить, когда она ловит вот все нужные волны, нужные настройки. Она очень хороша.
Но, наверное, открытый вопрос, где она будет в ближайшие пару месяцев, потому что грунт все-таки это не совсем ее история.
Да.
Но к американской серии точно ее ждем обратно на высшем уровне. Главное, чтобы со здоровьем ее там ничего не подвело, травм не было. А то вот сэр Энди тоже последний сезон собирался играть, и вот как оно обернулось. Всем им желаем здоровья. Вот такие были последние матчи этого весеннего хардового сезона. Теперь начинается грунт. Много турниров на этой неделе. Подробнее о них будем говорить уже в четверг. Ну а сегодня последние игры с турнира в Майами. Вместе с вами обсуждали Софья Авакова и Роман Комин.
Спасибо за внимание. Счастливо.